Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Оправдание Джорджа Циммермана, застрелившего в потасовке во Флориде чернокожего подростка Трейвора Мартина, вызвало в США жаркую дискуссию по поводу существующих в стране законов о пределах необходимой самообороны. Многие российские средства массовой информации сообщали о массовых беспорядках, устроенных теми, кто считает вердикт суда присяжных несправедливым. Действительно ли массовые протесты имели место? Если да, то кто в них участвовал? Как проявило себя американское правосудие в таком сложном деле, как дело Циммермана? Насколько взаимосвязаны в Америке расовые проблемы и преступность? Могут ли первые лица государства высказывать оценочные суждения по поводу судебных вердиктов? Эти и другие вопросы, связанные с делом Циммермана, мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором и нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Евгений, первый вопрос к вам. Дело Циммермана, оно имеет очевидный расовый подтекст, мы об этом будем еще очень много говорить. Очевидно также, что и давление на суд было, и общественного мнения, и, видимо, какое-то политическое давление. Согласны ли вы с этим? И если да, то каким образом суд в Соединенных Штатах отстоял свою независимость и вынес такое решение?
Да, Андрей, вы задаете сложные, принципиальные, очень-очень-очень легкие вопросы. Я как-то раздумывать на эту тему, то на память приходит наш апокриф. Сталин как будто бы в шутку задал кому-то вопрос, на чем основано влияние Папы Римского, ведь у того нет на службе ни одной дивизии, а есть только горстка швейцарских гвардейцев. Ну вот, кроме приставов и ведомственной охраны, у американских судов нет штыков. Если сила законодательной власти, там, вот, традиционно считается, граница в контроле над государственной казной, а сила исполнительной власти в распоряжении силовыми структурами, то авторитет судов основан только на уважении общества и двух остальных ветвей власти к их профессионализму и беспристрастности выносимых суждений. Но я хочу подчеркнуть, это уважение не безусловное. На мой взгляд, оно сохраняется, пока исполнительная и законодательная власть и в центре, и на местах не монолитная. Пока между ветвями власти и внутри ветвей власти есть соревнования, арбитром, в котором они соглашаются видеть суды. В этом контексте исполнительная и законодательная власть не присваивают себе функции судов и мирятся с их независимостью, подчеркиваю, мирятся. Таков был концепт отцов-основателей Америки, построивших систему государственных институтов на принципе сдержек и противовесов. Но это теория, а на практике, мне кажется, независимость судов в Америке далеко не абсолютная. Члены коллегии Верховного суда, возьмем Верховный суд, они назначаются президентом и утверждаются Сенатом. И только пожизненное назначение как-то ограждает их от давления со стороны государства и общества с его переменчивыми настроениями. Судьи на местах, в соответствии с федеративным устройством страны, не назначаются и не утверждаются центром. И это ставит заслоны давлению на них из центра. А что касается давления местных органов власти, то от нее суды защищают выборность. Судьи защищают выборность. Они избираются путем, как говорится, всеобщего прямого и тайного голосования. Одновременно это же обстоятельство выборность делает их уязвимыми перед давлением групп специальных интересов, оказывающих большое влияние на то, как граждане голосуют. Вот эта двойственность положения американских судов, на мой взгляд, абсолютно неизбывна, непреодолима. И все противоречия, связанные с их двойственным статусом, они как раз сполна и проявились в деле Циммермана.
Брайан, теперь я обращаюсь к вам. Мы имеем дело, как я уже сказал в начале нашего разговора, вот с убийством, имеющим расовый подтекст. По крайней мере, так или иначе, как бы мы ни оценивали это дело, человек одной расы убил человека другого расы. Mm-hmm. И это вызвало очень мощный отклик, общественный отклик и, в общем, понятный объяснимо почему. Но тогда получается, что, в общем, человек одной расы в Америке чувствует себя более уязвимым, когда имеет дело с человеком другой расы. То есть получается, что раса и преступность, они каким-то образом взаимосвязаны, и нет ли расизма в такой постановке вопроса, и как вообще это можно оценивать?
Ну, для меня это очень-очень сложное дело, это дело Зиммермана. Много вопросов нам, как общество. Когда это действительно чувствует себя под угрозой? А что гражданин может делать, когда он чувствует себя под угрозой? Что нельзя, что можно? Как раса один или другого человека влияет на эти калькуляции? Это очень-очень сложные вопросы в мультикультурное общество, как Соединенные Штаты. И как это все пройдет в обществе, где много граждан, значительная часть населения имеет оружие? Вот, это все вместе в этом деле. Была очень-очень интересная статья в New York Times до этого оправдания Зиммермана, который призвал читателей подумать и делает какой-то мыслительный эксперимент. Думать о деле Зиммермана, как он был на самом деле. А потом представьте себя то же самое, точно такой же ситуации, но чтить расы Зиммермана и Мартина.
То есть поменять места.
Поменять места, да. Или представь себе, один из них был женщина. А как вы бы думал о это в такой ситуации, если это бы отличал от свой первый взгляд или второй? Это как зеркало, как расовые отношения и гик отношения к преступлению, как мы представим угрозы, и как мы представим преступление в Америке. Это можно чувствовать себя более под угрозой человека, который имеет кожу другого цвета, как у вас, или если вы так чувствуете себя, это значит, что вы являетесь расист. Это не простые вопросы, это очень-очень сложный вопрос. Я не знал, что было в голове Зиммермана. Если он действительно чувствовал себя под угрозой, маленький 17-летний мальчик, который ходил по улице в район, который огромное большинство жителей является белым. Но я знаю, что Трейн Мартин действительно был там, он жил с родственниками там, он ушел домой из магазина, он хотел смотреть баскетбол на телевизор после этого. Я знаю, что Зиммерман почему-то читал, что это, я не знаю, может быть опасен. И есть другой вопрос, это вопрос оружия, естественно.
Если я могу, может быть, на секундочку, да. Просто маленькое такое, что ли, объясняющее, уточняющее комментарий. Дело в том, что тут микрорайон, тот поселок, скажем так, такой закрытый поселок, в котором и Зиммерман, и в котором у отца и его невесты гостил, приехавший из Майами, Трейвон, да, потерпевший. Там незадолго до вот того рокового вечера произошел ряд ограблений. Но причем, значит, грабителями были неизменно представители афроамериканцев. Непонятно, да, разглядел ли поздно вечером, под дождем, разглядел ли Зиммерман то, что Трейвон Мартин был афроамериканцем, но, по крайней мере, он выглядел очень странно, подозрительно. Вот у него была эта куртка с капюшоном, худис, да, как говорят американцы. Вот, и это как-то сразу вызвало у него подозрения. Но подозрения, они зародились не на пустом месте, а на фоне того, что он его не узнал, он казался ему просто пришельцем, каким-то странным человеком, чужим. И в их поселке незадолго до того имели место несколько таких ограблений.
Вы действительно очень важный контекст дали тому, о чем говорил Брайан, потому что, в общем-то, это одна из тех деталей, то есть некоторые из тех важных деталей, которые, собственно говоря, судя по всему, и привели к оправданию Зиммермана. Но вы, Брайан, заговорили об оружии.
Ну да, но оружие – это очень важно. Вот, когда я прочитал эту статью в New York Times, это Чарли Блоу, это известный комментатор, призвал своих читателей: представьте себя, что расы был совсем по-другому, меняли расы и так далее. А я подумал сам себя, представьте себя, если не было оружия в этой ситуации. Потому что вот этот Трейвон Мартин был без оружия, Зиммерман был вооруженный, вот, и мы знаем результат. А если не было оружия, мы не бы обсуждали этот вопрос сегодня, по-моему, вообще.
Ну, может быть, это была бы драка, в которой...
Может быть, была бы такая драка, это может быть что-то местное произошло, но была драка, действительно была драка.
Кто-то мог быть и убит тоже, брат, без оружия. А
ну, это возможно, но, по-моему, нет. Я, по-моему, не бы узнал, кто такой Джордж Зиммерман. Андрей, вы тоже...
В драке менее вероятен летальный исход, но в общем, да. ваша позиция понятна.
А еще момент. Представьте себе, если во Флориде если было оружие, но если во Флориде не был такой особенный закон, который имеет 20 штатов, имеет такой закон, на английском это stand your ground, самый лучший русский перевод, защищать свою территорию. И это даст граждан, резидентам этих штатов, прав применять оружие на поражение, если он или она чувствует себя под угрозой. Это значит, что если я хожу на улице во Флориде, если я чувствую, что я под угрозой, я могу применять оружие на поражение. Это очень важный момент, и это законы вот очень спорные. И даже вот Эрик Холдер, вот наш, ну как генпрокурор.
Я его называю генеральный прокурор.
Да, или как министиции. Вот. Он сказал, что надо пересмотреть закон, потому что это опасно.
Но вот. Мы уже имели немало случаев, особенно в последнее время, с попытками как-то пересмотреть законы, касающиеся ношения оружия, ужесточить правила ношения оружия. Евгений, как вы считаете, произойдет ли что-то подобное в этот раз?
Я просто хотел, вот опять-таки, еще, может быть, под маленькое такое уточняющееся дополнение к тому, что сказал Брайан. Вот этот закон «Stand your ground», «Защищаю свою территорию», он в чем его уникальность, его особенность? Что он снимает, избавляя человека от необходимости, гражданина, от необходимости избегать конфронтации, которая может закончиться летальным исходом в той ситуации, в которой он чувствует, что его жизни может угрожать опасность. На индивидууме, на гражданине лежит все-таки долг и обязанность уходить от потенциально смертоносной конфронтации. Закон «Stand your ground» снимает с человека это вот обязательство.
И основание этого закона – это как мы называем «castle doctrine». Это как доктрин «мой дом – это мой крепость».
Дом, вот. Мой дом, моя крепость.
И это почти каждый штат. Я думаю, что каждый штат. Я должен уточнить, но я думаю, что каждый штат, но почти каждый штат. Это принцип написан в законе, что если человек в своем собственном доме, он не должен избежать от конфронтации. Он может применять оружие на поражение в своем доме без вины. И что это «stand your ground», что это защищать свою территорию делать, это расширяется, это принцип в публике.
Переносится на публичную сферу.
Да, переносится на публичную сферу. Да.
И, Брайан, исходя из того, что вы сказали, видимо, вот именно вот эти законы Флориды и были
20 штатов,
одним из главных факторов того, что Циммерман в конце концов был оправдан? Вы согласны?
Да, но я, ну как, с точки зрения закона я полностью согласен. Потому что если ходатайство и показательство показывал, что он действительно чувствовал себя под угрозой, и он, несмотря что он начинал конфронтацию, он сам начинал конфронтацию, и я думал, что это был очень важный момент, но присяжники не так считали, и это их прав, и их обязанность, но если смотреть на этот закон, это не удивительно. Я не удивился, что он был оправдан, я ожидал это полностью. И с точки зрения закона в Флориде, сегодняшний день, это, по-моему, было правда. К сожалению. Но речь идет об этом законе, и если они разумны, в стране, где 270 миллион граждан имеют оружие, это рецепт на, я не знаю, на катастрофу просто. И я полностью согласен с Эриком Холдером, что надо пересмотреть эти законы. Но это не полномочия федеральной власти, это полномочия штата, потому что у нас есть настоящий федерализм в Америке, и это, думаю, что они не будут пересмотрены.
По данному конкретному вопросу, я думаю, Брайан со мной согласится, что закон «Stand your ground», защищает свою территорию, он вообще был неприменим в данном конкретном случае. Защита на него не ссылалась. Он не нужен был защите для того, чтобы добиться победы, скажем так.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире подкаст «Американские вопросы», у микрофона Андрей Шароградский. В обсуждении судебного вердикта по делу Джорджа Циммермана участвуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмер и наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Мы еще вернемся к вот законодательным, возможным, общественным последствиям того вердикта, который вынес суд по делу Циммермана. Давайте немножко поговорим о его судьбе. Евгений, вот насколько я знаю, согласно Конституции Соединенных Штатов, человека можно судить только один раз, ну, по одному и тому же делу. Вот сейчас приговор вынесен, он оправдан. Столкнется ли Циммерман с какими-то другими судебными преследованиями? Мне вспоминается, например, дело о Джей Симпсоне, которого оправдали по делу об убийстве его жены, но потом был гражданский иск.
Совершенно верно. Дело в том, что, да, конечно, за родителями, за родными потерпевшего, за родными Трейвона Мартина сохраняется законное совершенно право возбудить гражданское дело, чинить гражданский иск Джорджа Циммермана. Более того, что может произойти в случае Циммермана и чего не было тогда в деле О. Джей Симпсона, это то, что федеральное правительство, федеральные власти, Генеральная прокуратура, как охранница, защитница гражданских прав и свобод, может, вот сейчас вопрос рассматривается на самом высоком уровне, возбудить дело против Циммермана, вменив ему нарушение гражданских прав Мартина. Если она сочтет, что будет очень трудно. Вероятность этого совсем небольшая. Так, по крайней мере, говорили эксперты, с которыми я беседовал. Вероятность этого совсем небольшая. Для этого, генеральная прокуратура должна заключить, что у нее будут хорошие шансы доказать, что не смогла доказать прокуратура в уголовном деле, что у генеральной прокуратуры будет хороший шанс доказать, что Циммерман преследовал Мартина за его принадлежность, если угодно, к чернокожей расе.
Да,
что он нарушал его гражданские права. Это очень сложно. И такой очень известный правовед есть в Америке, профессор Гарварда Алан Дершевиц. Вот он неоднократно подчеркивал, что подобного рода иски со стороны федеральной генпрокуратуры очень редки, поскольку индивида, отдельно взятого частного гражданина, частное лицо, обвинить в нарушении гражданских прав другого лица – это почти беспрецедентный случай. Если кто-то и может нарушить гражданские права индивида, так это какая-то власть, будь то местная, штатная или федеральная. И частному лицу, как частному лицу, почти непонятно как, можно вменять нарушение гражданских прав другого частного лица.
Интересно, это возможно делать через федеральный hate crimes legislation? Я не знаю, как hate crimes на
русском. Это, видимо, законодательство о борьбе с расовой ненавистью.
Да, это потому что есть федеральная статья по этому поводу. Я не знаю, и даже если они смотрят, я тоже видел возможность нарушение его гражданских прав. И я согласен с Евгением полностью, что это почти невозможно доказать этого. Это было бы абсолютно беспрецедентно. Но на других статьях это может быть, но я не слышал, что будет даже такая попытка. На гражданский суд это совсем другое дело, потому что уровень доказательства в гражданском суде гораздо низкий, чем уголовный суд. Если на уголовный суд прокурор должен доказывать как без разумного сомнения, на гражданский суд это гораздо низкий, чем этого. И это что случилось с О. Джей Симпсон, кстати. Вот, это был очень важный момент. Поэтому я полный ожидаю гражданский суд, и я думаю, что Зимерман может полный проиграть этот суд.
Ну, давайте теперь поговорим все-таки о политических каких-то, об общественных последствиях того, что произошло, потому что продолжаются беспорядки, люди, по крайней мере, многие недовольны вынесенным вердиктом суда. Что произойдет? Как это отпечатается на американском обществе, вот это решение?
Ну, это отпечатается, я не бы сказал, что это беспорядок сейчас. Евгений, вы там на месте, я сижу в Европе, но как я...
Согласен, Брайан.
Это, я вижу демонстрации
маленькие. Наш уважаемый модератор чуточку переборщил.
Окей, да.
Есть демонстрации, есть манифестации.
Беспорядки — это такое слово, оно эмоционально заряженное, эмоционально такое нагруженное слово, скажем так.
Хорошо, а с чем тогда мы имеем дело, Евгений?
Мы имеем дело с некоторым выражением общественного возмущения, искренним или поддельным, тоже вопрос тонкого политического анализа, другой, да, есть люди, уверен, что есть люди, которые искренне возмущаются вердиктом. Мне представляется, что эти люди, если искренне они возмущены вердиктом, они из политических соображений, что они просто плохо информированы. Не случайно, я думаю, в Америке появился совсем недавно такой комичный псевдополиткорректный термин «low information voter», что наверное, можно перевести так приблизительно, как малоинформированный или плохо информированный избиратель. Ну что же, ну, я думаю, просто люди, ну, не следили за этим делом, даже элементарно не следили за этим делом, и не потрудились действительно выяснить абсолютно элементарные, что ли, подробности судебного разбирательства. Это я говорю о людях искренне заблуждающихся, добросовестно заблуждающихся. Ну, есть люди, которые, в общем, просто эмоционально реагируют на происходящее. В конце концов, и вы, Андрей, и Брайан совершенно справедливо отметили, что это межрасовое преступление, причем межрасовое преступление. Там, скажем, если, я, может быть, мы об этом поговорим отдельно, все-таки Джордж Циммерман не белый, Джордж Циммерман латинос.
Да, половина латина, половина белая.
Это межрасовое преступление, в котором были замешаны представители двух разных расовых меньшинств. Тем не менее, страсти это неизбежно. Будь, если бы было наоборот, но я думаю, не было бы демонстрации со стороны белых, демонстрации бы не было, как не было демонстрации, скажем, в случае оправдательного приговора О. Джей Симпсона в Лос-Анджелесе. Белые не вышли на демонстрации. Ну, хотя, наверное, возмущение, безусловно, было. Так что, значит, есть люди просто плохо информированные, есть люди эмоциональные, пусть и лучше информированные, но эмоциональные, ну что делать, но действительно тут большие, сильные очень эмоции замешаны. И третье, что есть просто профессиональные оппортунисты, есть профессиональная группа интересов, группа лоббистов, которые заинтересованы в подогреве, что ли, и так, в общем, сложных расовых, межрасовых отношений в Соединенных Штатах, которые их разжигают просто в угоду своим собственным, корыстным, политическим страстям и интересам.
Я считаю, что это даст нам очень важную возможность сейчас обсуждать много важных вопросов. И я полностью поддерживаю как реакцию нашего президента Барака Обамы, когда он сказал, что вот мы нации законов, и присяжники говорили, и это конец. Он, по-моему, недоволен с этим. Я не знаю, что в его голове на этом, но я знаю, что он сказал до этого процесса. Он сказал, что если он, у него был сын, он бы похож на Трейтона Мартина. Вот. Но после этого оправдания он сказал, что вот мы нации законов. И судья говорила. И это все. Но мы должны думать об этом. И а что он имел в виду? Но я не знаю, но я вижу дискуссии, которые идут в прессе и в обществе. И это что эти законы stand your ground. Вот, люди, которые защищают эти законы, защищают свою территорию, говорят, что они абсолютно необходимы. Что люди имеют возможность защищать себя в опасном обществе. Во-первых, я не считаю Америку такое опасное общество. Второе, это было гораздо меньше опасно, если не было 270 людей с оружиями. Вот. А третий, критики этого закона говорят и правда, что шанс оправдания на основании этого закона гораздо выше, если белый убил черный, чем наоборот. Статистика показывает этого. И я думаю, что это даст возможность иметь очень важные национальные дискуссии по этому закону, который я считаю, они не нужны. Вот. И я считаю, что они даже опасны. Но закон есть закон, мы нации законов, и пока это закон есть закон, мы должны его уважать. Но должен быть дискуссия об этом законе. Это самый главный урок этого трагедии, что мы должны пересмотреть этого, и мы должны думать, принимать такой закон имеет результат, это имеет следствие, это имеет, и может быть, трагедии может происходиться из-за этого. Если мы пересмотрим этот закон, может быть, этот молодой человек не умер за ничего.
Евгений, вы согласны?
Не могу сказать однозначно, что во всех штатах имеет смысл отменить закон «Stand your ground». Это, в общем, этот закон принимался не случайно. Я думаю, что если мы посмотрим на криминальную статистику в тех штатах, в которых действует этот закон, то мы увидим, что показатели статистики преступности там все-таки не такая страшная, как в тех штатах, в которых данный закон не действует. Меня бы это совсем не удивило. Требует отдельной проверки, но меня бы это совсем не удивило. В-третьих, межрасовых убийств в Америке очень-очень мало. Это крайне важно подчеркнуть. Может быть, потому что их очень мало, они и становятся такими резонансными, когда они происходят. Особенно тогда, когда белый убивает чернокожего. Брайан прав в том смысле, что, наверное, статистически осуждение чернокожего, убившего белого, более часто, чем осуждение белого, убившего чернокожего. Но и не будем забывать, что случаев убийства чернокожими белых намного больше, чем случаев убийства белыми чернокожими. Это неоспоримый факт. И главное, конечно, это бич, один из социальных зол Америки. Большая беда, большая проблема, о которой, в общем, не говорят. данное преступление, оно как-то вот оно заслоняет, что ли, настоящую трагедию, а именно внутрирасовое убийство, огромное, подавляющее большинство убийств, совершаемых в Америке, совершаются представителями одной расы против представителей своей же собственной расы. В данном случае я имею в виду афроамериканцев. Это факты, от которых нельзя отмахнуться. И это с моей точки зрения, тут мы, наверное, с Брайаном расходимся, с общественной точки зрения, на мой взгляд, это куда более страшное явление, чем межрасовое убийство. Чем я согласен, да, с Брайаном, я думаю, это то, что все-таки какая-то большая ясность, я думаю. Я надеюсь, что последствиям положительным, если можно говорить о положительных последствиях трагедии, произошедшей во Флориде, это, может быть, я надеюсь, станет какая-то большая ясность в умах граждан, в сознании граждан от того, что происходит в Америке, ну, с криминогенной ситуацией, с криминальной статистикой.
Когда подготовил для этого программы, я думал, я попробовал представить себя в ситуации, где был Зиммерман и где был Трейн Мартин. Я нашел свой опыт такой ситуации. Несколько недель назад я ходил ночью по улице, и перед мной была женщина. Вот, это было очень поздно, мы были только вдвоем на улице. Я случайно ходил по той же самым путем, как она.
Простите, я должен уточнить, это было в Америке?
Нет, это был в Праге, это было несколько недель назад. Вот, это правда. И мы ходили по улицам, я был в своем районе, где я живу, но это было очень поздно. Это, ну, более-менее богатый район, Винограды. И она смотрела меня подозрительно. Кто это такой? Почему он за мной? Мы просто случайно ходили по одному улице, по другому улице и так далее. Мы просто были в одном путем. И она смотрела, что вы делаете? И я отвечал на чешском с моим ужасным акцентом, даже на чешском мой акцент даже хуже, чем мой акцент на русском языке. Вот, но я... И она чувствовала себя... Иди перед мной, я не хочу, чтобы вы за мной. Она чувствовала себя под угрозой.
Я говорю, Брайан, вы просто опасный элемент.
Вот именно.
Вы
вот
не внушаете доверия.
Но я верю, что эта девушка не была плохой человек. Она просто... Это действительно, если я был женщиной, ходил по улице один в ночью, если за мной ходил какой-то... Я не знаю, если я выгляжу так страшно или нет. Но вот мужчина, она действительно имела право чувствовать себя под потенциальным угрозой. Но слава богу, что здесь, в Праге, нет этого закона «Stand your ground». Слава Богу, что любой гражданин может иметь оружие здесь, потому что Бог знает, что может быть в такой ситуации. А я тоже был в противоположной ситуации. Думаю, что любой человек был в противоположной ситуации, когда мы ходили по улице ночью и видел несколько какой-то здравый молодой мужчины, который пойдет за нами. И это мы все знакомы. И, в конце концов, мы видели, что это просто люди пьяные, которые ходят из бары, веселятся и так далее. И после этого я чувствую себя чуть-чуть стыдно, что я боялась этого. Но это произошло. Но чем отличается? Естественно, практически нет оружия.
Ну и чтобы завершить наш разговор, Евгений, вот мы начали нашу беседу с обсуждения независимости судов, о том, как в Америке суды противостоят давлению общественному, политическому. Может быть, вопрос покажется слишком общим, но мне интересно ваше мнение, может быть, и ваше, Брайан, если вы захотите высказаться по этому поводу. Вот я беру ситуацию в России, мне просто хочется, чтобы слушателям тоже в России, как для сравнения, потому что, вот, скажем, разговор о судах мы завели ровно для того, чтобы наши слушатели представляли себе разницу вот в этих системах. В России очень сильная разница между понятием «закон» и «справедливость». То есть это почти насаждается. Можно включить любой сериал, полицейский, раньше милицейский, и все время, то есть очень часто правосудие вершится не столько по закону, сколько по, так сказать, как считается, по справедливости тех, кто это правосудие вершит. В Америке есть ли разница? Вот действительно ли американцы – это нация закона? Вот Брайан упомянул о том, что Барак Обама принял приговор, но, видимо, был недоволен, да, то есть вот эмоциональный фактор.
Знаю,
ну, хорошо, предположим,
нет,
так, это... но он, по крайней мере, упомянул, что вот этот мальчик, погибший, мог быть похож на его сына. Если я понятно,
знаете,
поставил вопрос.
Да, я понимаю, Андрей, просто я сразу сходу комментирую ваше, да, замечание. За это замечание президент подвергся довольно-таки сильной критике, между прочим. Вот тут я даже навел какие-то справки. И могу вам сказать, что многие комментаторы сочли это его замечание насчет того, что Трейвон Мартин мог быть похож на его сына, хотя, я думаю, генетически это совершенно невозможно, сочли его замечание несвоевременным и даже неуместным, поскольку оно разогрело и без того накаленные общественные страсти. И вот тут приводится такое сравнение. В 1969 году президент Ричард Никсон предположил виновность Чарльза Мэйсона в убийстве актрисы Шарон Тейт до начала суда. И это вызвало бурю негодования, хотя никакой симпатии к Мейсону в обществе не было. Это, конечно, вам, опять-таки, учитывая, да, это вам не преступник должен сидеть в тюрьме или у подсудимого руки по локоть в крови, да. Тем не менее, старожилы в Америке не упомнят в промежутке между Никсоном и Обамой вот подобные попытки гаранта Конституции повлиять на общественный фон громкого судебного дела. Тут, значит, Обама явно не снискал симпатии, по крайней мере, таких центристов и правых центристов, сделав подобного рода заявления. Что касается разницы между по справедливости и по закону, то я могу сказать, что вот те люди, эти, которых я назвал low information voters, да, эти малоинформированные или плохо информированные избиратели, вот, по-моему, они как раз вот исходят из эмоций. Они считают, что вердикт несправедливый, хотя, может быть, и законный. А что было бы с их точки зрения справедливым, да? Ну, справедливым с их точки зрения было бы признание Циммермана виновным. Это отвечает их и идеологическим, и неким таким эмоциональным, что ли, установкам.
Следует ли из этого, что закон плохой, его надо менять?
Закон какой? Закон о
закон...
В данном случае речь шла только о самообороне. Я просто то, что я сказал чуть выше, да, насчет того, что закон «stand your ground», защита к нему не апеллировала, она не взывала к нему, он ей не нужен был в данном деле. Она прекрасно обошлась без данного закона. Достаточно, как в отношении главного преступления, которое инкриминировалось Циммерману, а именно непредумышленное убийство, как и по более мягкому обвинению, по которому прокуратура тоже предложила присяжным признать его виновным, а именно убийство по случайности, по недоразумению, manslaughter называется по-английски. И в том и в другом случае тех доводов, которые представила защита, а именно то, что Циммерман чувствовал, что его жизнь находится в опасности и действовал в подни... и не превысил пределов необходимой самообороны, то было вполне достаточно. Эти законы изменены не будут, я уверен. Закон, который может претерпеть какое-то изменение, это закон, о котором вот мы говорим все время, это закон «stand your ground». То есть его сфера применения, его область применения может быть сужена и ограничена только, скажем, жилищем частного лица, жилищем гражданина. Там, да, он действительно, мой дом, моя крепость, и в пределах своего жилища я могу применять смертоносную силу. За пределами на мне лежит обязанность избегать конфронтации. Вот это, да, вот это, я думаю, реалистично. Но, мне кажется, совершенно нереалистично то, что законы о пределах необходимой самообороны могут быть пересмотрены в сторону их ужесточения, то есть сужения допустимых границ применения силы в порядке самообороны.
Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов о деле Джорджа Циммермана. Подкаст «Американских вопросов» был Андрей Шароградский.
Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Во времена социально-экономического неблагополучия, которое переживает сейчас Европа, нередко обостряются трудовые конфликты. А значит, на передний план выдвигаются те, кто считает защиту прав наемных работников своей главной задачей – профсоюзы. Как ни странно, в сегодняшней Европе профсоюзное движение не слишком-то на подъеме. Почему так случилось, как поживает нынче самый знаменитый профсоюз мира – польская «Солидарность», и как в Дании профсоюзы создали общество всеобщего благоденствия, обо всем этом пойдет речь сегодня. Тридцать лет назад, в июле 1983 года, коммунистические власти Польши отменили введенное полутора годами раньше военное положение. Генерал Войцех Ярузельский и его режим перевели дух, но ненадолго. Борьба между властями коммунистической Польши и их оппонентами, объединившимися вокруг профсоюза «Солидарность», только начиналась. Закончилась она переговорами властей и оппозиции за круглым столом, частично свободными выборами 1989 года и быстрым демонтажом коммунистического режима. С тех пор за солидарностью сохраняется репутация самого знаменитого профсоюза в мире. Однако нынешнее его состояние многое говорит не только о ситуации в польском обществе, но и об эволюции профсоюзного движения в современной Европе. Как и в остальных европейских странах, в Польше профсоюзы остаются существенной силой, но их массовость и влияние в последние годы падают. Позиции солидарности несколько подорвало то, что когда-то принесло этому объединению успех – политика. Сегодня профсоюз, основанный некогда Лехом Валенсой, сам он разошелся с солидарностью еще в 90-е годы, ассоциирует себя с правой оппозицией. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Конец июня нынешнего года. Конгресс крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». Один из почетных гостей Конгресса – лидер профсоюза «Солидарность» Петр Дуда, который, когда ему предоставляют слово, атакует правительство, пожалуй, даже жестче, чем сама политическая оппозиция.
Пан премьер Туск не ма права выповедаться в имени працовников польских.
Господин премьер-министр Туск не имеет права высказываться от имени польских трудящихся. Я стараюсь всегда взвешивать свои слова, но с этой трибуны с полной ответственностью хочу заявить, что нынешний премьер-министр Польши – это трус и лгун.
Польского рządu obecnego to tchórz i kłamca.
Далее Петр Дуда, чье присутствие на Конгрессе «Право и справедливости» часть экспертов оценила как намерение заключить союз с оппозицией и таким образом включиться в политическую борьбу, говорил о запланированных на осень нынешнего года массовых забастовках и акциях протеста против политики правительства. Такое совместное решение месяцем ранее приняли лидеры трех крупнейших профсоюзов, в том числе и «Солидарности», что в определенном смысле является новостью, поскольку обычно эти профсоюзы конкурируют между собой. Говорит руководитель общепольского соглашения профессиональных союзов Ян Гус. Когда под угрозой находятся права трудящихся, под угрозой находится сама демократия, польское общество всегда было способно объединиться. Объединяются и профсоюзы. Мы не позволим поставить нас на колени, не позволим, чтобы нас игнорировали. Мы тысячу раз обращались к правительству с нашими предложениями, но никто их не анализировал и уж тем более не пытался воплотить наши идеи в жизнь на законодательном уровне. По словам профсоюзных лидеров, время попыток вступить в переговоры с правительством закончилось. Наступает время показать свою силу на улицах польской столицы. Члены профсоюзов выйдут на демонстрации с требованием повышения минимальной заработной платы, а также отказа от планов правительства расширить для работодателей возможность принимать работников по контрактам с меньшими социальными гарантиями. Масло в огонь добавило и намерение парламентариев рассмотреть законопроект об ограничениях привилегий для лидеров профсоюзных организаций. Теперь, согласно закону, работодатель обязан платить зарплату одному освобожденному от работы профсоюзному активисту, если он возглавляет организацию, в которой насчитывается более 150 членов, двум, если в ячейке более 500 человек и так далее, на что ежегодно идут миллионы злотых. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что профсоюзные лидеры не заинтересованы в серьезном разговоре с властями, не подготовлены к нему.
Диалог не полега на тем, что связки заводовые кажут что-то сделать.
Смысл диалога заключается не в том, что профсоюзы отдают приказы, а правительство, парламент, работодатели эти приказы выполняют. Диалог – это когда одна сторона прислушивается к аргументам другой стороны и наоборот, с целью выработки как можно более разумного компромисса, который прежде всего служил бы гражданам. Я уверен, что профсоюзные лидеры намеренно сорвали диалог, поскольку уже давно приняли решение, что независимо от его результатов, будут бастовать и организовывать уличные беспорядки в сентябре. Мне очень жаль, что так получилось, поскольку диалог призван служить людям, а не наращиванию мощи профсоюзов или удовлетворению амбиций политиков. Если говорить об амбициях политиков, то нынешняя оппозиция, прежде всего крупнейший ее представитель, партия «Право и справедливость», не могут быть недовольны горячей осенью, которую планируют профсоюзы. Несмотря на то, что следующие парламентские выборы пройдут в Польше только в 2015 году, массовые забастовки и демонстрации наверняка нанесут удар по нынешнему кабинету либералов из партии «Гражданская платформа», которая в последнее время и так сдает позиции в рейтингах популярности. Можно ли сказать, что профсоюзы в Польше принимают активное участие в политике, говорит политолог Альгерд Анусевич.
Связки Związki zawodowe w Polsce to się angażują w politykę.
Польские профсоюзы принимают участие в политической жизни с 1989 года, если говорить уже о свободной Польше. В 89-м профсоюзные активисты создавали избирательные комитеты. «Солидарность» принимала участие в выборах в 91-м и 93-м годах. Затем была создана избирательная акция «Солидарность», коалиция правых сил под знаменами «Солидарности», и выиграла выборы в 1997 году. В начале 2000-х роль этого профсоюза в политике уменьшилась, но его тогдашний лидер Януш Снядок занимался политикой, сотрудничал с партии «Право и справедливость». Планировалось, что нынешний председатель профсоюза Петр Дуда будет более независимым, но, по-видимому, не получается. Так что профсоюзы в Польше всегда занимались политикой и имеют политический вес, который неадекватен их силе. А не мешает ли профсоюзам политика, если речь идет об их основной задаче – борьбе за права трудящихся?
Я не хочу это оценивать,
Мне тяжело оценить, поскольку я лично довольно критически отношусь к роли профсоюзов в Польше. Но если попробовать это сделать, то здесь можно выделить два подхода. Конечно, профсоюзы должны заниматься прежде всего защитой трудящихся, влиять на работодателей в этом смысле. С другой стороны, есть и такой аргумент. Многие проблемы, касающиеся прав трудящихся, можно решить только на уровне центральных властей. Речь идет, например, о размерах выплат в пенсионный фонд, о пенсионном возрасте и так далее. Ну и поэтому профсоюзы должны не только заниматься конкретными местными проблемами, но их представители, разумеется, речь идет о руководстве, должны заниматься политикой на общенациональном уровне. Между тем, в самой Польше ряды профсоюзов редеют. Если в 1993 году членом профсоюза был каждый третий работающий поляк, то в 2010 лишь 15%. Это один из самых низких показателей в Европе. Почему так происходит? Продолжает политолог Альгерд Анусевич. По моему мнению, это следствие именно того, что профсоюзы занимаются большой политикой в большей степени, чем защитой прав трудящихся. Если работник предприятия видит, что профсоюзы занимаются исключительно политическими спорами, если дискуссия идет о том, разрешить аборты или искусственное оплодотворение или нет, а реальной поддержки для него, как наемного работника, со стороны профсоюзов нет, то зачем тогда в него вступать? Сказал политолог Альгерд Анусевич.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. Надо заметить, что такими вопросами все чаще задаются многие работники и в других странах. Доля лиц наемного труда, состоящих в профсоюзах, начиная с 80-х годов, неуклонно снижается почти по всему Европейскому Союзу. К примеру, в Великобритании, где трейд-юнионистское движение в прошлом было очень сильным, членами профсоюзов сейчас являются 26% наемных работников, во Франции всего 8%. Впрочем, о реальном влиянии и силе профсоюзов эти цифры говорят не всегда. Так, в 2009 году, когда тогдашний президент Франции Николя Саркози и правое правительство пытались реализовать непопулярные реформы трудового и пенсионного законодательства, именно профсоюзы организовали многомиллионные акции протеста в десятках городов страны. Другое доказательство сохраняющегося могущества профсоюзов – их успехи в противостоянии с крупнейшими работодателями. В этом году несколько раз бастовали сотрудники «Люфтганзы», второй по величине в Европе авиакомпании. 22 апреля, когда началась забастовка, эта компания выполнила лишь 32 из почти 1700 запланированных в тот день рейсов. В акции участвовали около 14 тысяч работников. Убытки, понесенные «Люфтганзой», составили не менее 15 миллионов евро. И хотя представители работодателя поначалу называли требования организаторов акции необоснованными, а их действия непропорциональными, в конечном итоге профсоюзное объединение ФРДИ, представлявшее интересы бастующих, добилось своего. Различным категориям работников «Люфтганзы» было предложено повышение зарплаты в размере от 3 до 5% в течение 2 лет. Связь между профсоюзами и политикой далеко не везде так сильна, как в Польше. Хотя традиционно профсоюзное движение развивалось в тесном союзе с социалистами и коммунистами, которые заявляли о себе как представителях интересов трудящихся, есть в Европе и христианско-демократические профсоюзы, и даже придерживающиеся правой идеологии, как та же «Солидарность». Как отмечает эксперт Европейского института профсоюзов Лайонел Фултон, политика в умеренных дозах не вредит профсоюзному движению и даже делает его более влиятельным. Относительный упадок этого движения в последние 20 лет Фултон связывает с неолиберальными реформами, проведенными во многих странах ЕС. Примерно с 90-х годов комбинация нового трудового законодательства и роста иностранной конкуренции привела к тому, что профсоюзам стало труднее эффективно организовывать свои акции, а бизнесу, наоборот, проще дистанцироваться от требований профсоюзов. Расширились и использование работодателями труда, не состоящих в профсоюзах работников, по временным трудовым соглашениям. Новые законы во многих случаях облегчили компаниям порядок увольнения сотрудников. Вообще, нынешний экономический кризис с ростом безработицы укрепил позиции работодателей и ослабил работников и профсоюзов. Перечисляет эксперт причины трудностей, которые возникают нынче у борцов за социальную справедливость. Меньше всего этих трудностей, пожалуй, в скандинавских странах. В Дании, к примеру, от 70 до 80% лиц наемного труда организованы в профсоюзы. И хотя в последние годы молодежи в эти организации вступает меньше, чем раньше, все же профсоюзы по-прежнему являются фундаментом скандинавского общества всеобщего благоденствия, рассказывает Сергей Джанян.
Профсоюзное движение в Дании имеет богатые традиции. Первые добровольные лиги, созданные с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, появились здесь в 70-х годах XIX века, а уже в 1898 году было организовано Центральное объединение профсоюзов Дании. За свою без малого полуторавековую историю трейд-юнионы, по сути, определили путь развития страны. Ведь само датское общество всеобщего благоденствия, каким мы его знаем сегодня, выстроено на основе профсоюзного движения и важнейшего его элемента – системы коллективных договоров. Характерная для Дании модель сильных профсоюзов в сочетании с гибким рынком труда получила название «flexicurity» от английских слов «гибкость» и «защищенность». Модель эта основана на трех важных принципах, которые, если кратко, выглядят следующим образом. Короткие сроки уведомления об увольнении предусматривают должную компенсацию по безработице и тем самым экономическую защищенность сотрудника. Политика на рынке труда, в целом финансируемом государством, включает мощные инвестиции в образование и повышение профессиональной квалификации работников. И, наконец, участники трудового рынка в значительной мере влияют на сферу законодательства, а это, в свою очередь, предполагает высокую степень организации как самих трудящихся, так и работодателей. Отличительной чертой датской модели является отсутствие законодательства по вопросам зарплат и условий труда. Правила работы в Дании регулирует договоренность между работодателем и профсоюзом. Коллективные трудовые соглашения, носящие название «Overenkomst», содержат положения о зарплате, продолжительности рабочего дня, образовании, пенсии, а также правила, регулирующие выплату по больничному листу и сроки уведомления об увольнении. С принятием договора вступает в силу так называемый беззабастовочный период. Наемные работники не имеют права проводить стачки или локауты в течение срока действия документа. В случае же возникновения трудового конфликта он должен разрешаться сторонами в ходе переговоров самостоятельно и без вовлечения государства. Обычно члены датского профсоюза избирают доверенного представителя, отстаивающего их интересы перед работодателем и выполняющего функции посредника в конфликтах. Помимо этого, на всех рабочих местах с более чем 10 сотрудниками выбирается также представитель по безопасности. Доверенный представитель, равно как и представитель по безопасности, защищены от увольнений и ухудшения условий труда. Если увольнение все же произошло, то оно может объясняться лишь исключительными причинами, и работодатель обязан сообщить об этом за более длительный срок. Крайне важно, чтобы представитель профсоюза получал как можно больше поддержки и информации от работников. Поэтому следует всегда обращаться к вашему представителю в случае возникновения проблем. Например, если у вас есть вопросы о зарплате, увольнении, болезни, декретном отпуске или обучении, равно как и в случае моббинга со стороны коллектива. Говорит консультант Федерации профсоюзов Дании Мэтте Кристенсен. Важной частью профсоюзной системы Дании является страхование по безработице. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу. Однако, согласно исследованию Евростата, жители Дании испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители любой другой европейской страны. И этому есть свое объяснение. Из всех стран-членов ОБСЕ именно в Дании выплачиваются самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 2 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно 2700 долларов в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на велфер, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя. Но в любом случае, не превышает суммы в 2300 долларов, говорит консультант датского центра занятости Якоб Ларсен. Самым крупным и влиятельным в Дании является Объединенный профсоюз, сокращенно 3F, созданный в 2005 году посредством слияния двух старейших датских трейд-юнионов – Объединения разнорабочих и Профсоюза женщин-работниц. Двумя годами позже к 3F присоединились Союзы работников ресторанной отрасли, деревообрабатывающей и мебельной индустрии, и на сегодняшний день в рядах Объединенного профсоюза насчитывается 350 тысяч членов. Примерно 13% из этого числа составляют иностранные рабочие, большая часть которых – иммигранты из Турции и их потомки. Однако в последние годы датский рынок труда активно осваивает выходцы из стран Восточной Европы, абсолютное большинство которых занято в сельском хозяйстве. Так что заметную часть иностранцев, вступающих в ряды Объединенного профсоюза, составляют теперь гастарбайтеры из Украины. Для них, в частности, организована сеть профсоюзных клубов, где можно не только получить профессиональную помощь на родном языке, но и узнать больше об условиях жизни и работы в Дании. Датские профсоюзы умеют отстаивать интересы трудящихся. Так, в 2011 году 3F добился выплат в размере почти 2 миллиардов крон для своих членов, в том числе и иностранных. В этом смысле рутинным, но оттого не менее показательным, выглядит случай животновода из Южной Ютландии Густава Йенсена, обсчитавшего и выгнавшего со своей свинофермы 6 работников с Украины. Местное отделение 3F в первую очередь позаботилось о том, чтобы помочь украинцам с пропитанием и временным жильем, после чего за дело взялись профсоюзные юристы. В итоге Объединенный профсоюз не только договорился о выплате украинцам компенсации в размере 177 тысяч крон, но и обязал работодателя сменить управляющего фермой и улучшить рабочие условия для сотрудников.
Рассказывал Сергей Джанян. Правком, профсоюзные взносы, профсоюзная путевка – эти выражения знакомы каждому, кто жил в СССР. Союз кончился, путевки в профсоюзные санатории Ялты, Кисловодска или на худой конец Подмосковья тоже, взносы же, однако, остались. По крайней мере, для тех 30 с лишним миллионов российских трудящихся, которые являются членами профсоюзов. Прежде всего, Федерации независимых профсоюзов России, ФНПР, крупнейшей в стране профсоюзной организации, практически монополизировавшей дело борьбы за интересы наемных работников. Бессменный лидер ФНПР Михаил Шмаков так сформулировал в одном из интервью отличие деятельности нынешних российских профсоюзов от их советских предшественников, которых большевистские вожди называли «приводными ремнями партии». При плановой экономике у нас были одни задачи, при рыночной системе методы защиты интересов трудящихся совсем иные. Во-первых, это коллективный договор между работодателем и профсоюзом. Во-вторых, отраслевое тарифное соглашение, в котором профсоюзы и объединения работодателей устанавливают общие подходы к зарплате и основным социальным гарантиям. Конец цитаты. Тем не менее, в адрес официальных профсоюзов и самого Михаила Шмакова не раз высказывались упреки в том, что они фактически превратились в коммерческую организацию, для которой компании по защите трудовых прав, вроде борьбы за законодательное определение минимального размера оплаты труда, только прикрытие весьма солидного бизнеса. Ведь в начале 90-х годов ФНПР досталась значительная часть наследства советских профсоюзов, в первую очередь многочисленные объекты недвижимости. Их общая стоимость оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. В отличие от польской солидарности, ФНПР в самостоятельной политической деятельности не замечено. Нет нужды. Позиции официальных профсоюзов мало когда отличаются от генеральной линии правящей партии «Единая Россия». К этой партии принадлежат многие бывшие и действующие лидеры ФНПР. Например, известный недавней войной с журналистами депутат Госдумы Андрей Исаев. При этом громкими успехами в деле защиты трудовых прав граждан ФНПР похвастаться не может. В этом отношении Россия пока очень далека от Польши, а с Данией, можно сказать, находится на разных планетах. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли.
Поверх барьеров. Вспоминают бывшие заключенные тюрем и лагерей и бывший тюремный надзиратель.
Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе.
Он мне говорит: «Гитлер капут, зельсморт». И через 5 минут вся тюрьма об этом знала.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».